Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Добрый вечер, это программа «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня руководитель Центра истории России и межэтнических отношений Института российской истории РАН Вадим Винцерович Трипавлов. Здравствуйте, Вадим Винцерович.
Добрый день, Михаил.
Сегодня мы будем продолжать ту серию, которую начали в прошлой программе, серию программ о государствах, которые существовали на нашей территории до возникновения Российской империи, до возникновения Советского Союза, теперь уже Российской Федерации, о тех государствах, чьими преемниками, в общем-то, мы стали. Вот. И сегодня мы будем говорить, наверное, о самом известном таком государстве, о Золотой Орде. И уж точно, наверное, самым сильным, которое существовало до возникновения Российской империи. И эта тема, она очень эмоциональное для нас, вообще для всего населения Российской Федерации, потому что чаще всего, когда говорят про Золотую Орду, говорят татаро-монгольская ига. Вот, Вадим Винцерович, давайте для начала разграничим эти два понятия. Что такое татаро-монгольская ига, а что такое Золотая Орда как государство?
Видите ли, ну, прежде всего, я хотел бы начать с очень важной, мне кажется, мысли. Совершенно не обязательно постоянно связывать историю Золотой Орды с русской историей, потому что Золотая Орда была самостоятельным субъектом истории, она имела собственную историческую ценность. Да, частично, экономически, политически, конечно, владычество ордынских властей над Русью осуществлялось, да, и в этом смысле ордынская история и русская история пересекались, но непосредственного управления русскими землями Орда не осуществляла. У этого государства, у Золотой Орды, кстати, о названии, может быть, мы отдельно поговорим, это такой исторический парадокс небольшой, вот, у этого государства была собственная история. Что касается татаро-монгольского ига, так называемого, видите ли, само понятие ига возникло в духовной среде, среди авторов летописных сочинений, а ими по определению были лица духовного звания, священнослужители, монахи, и когда разразилось монгольское нашествие, они, естественно, сопоставляли это событие с библейскими аналогиями и прецедентами, и приходила сразу в голову аналогия с бедствиями народа Израилева, перечисленного в Библии. Это и египетский плен, и вавилонский плен, вавилонская ига и так далее. И вот этим древним полулегендарным событием уподобляли монгольское завоевание. Что такое ига вообще, вот система властвования?
Причем, насколько я понимаю, да, тогда в среде вот этих священнослужителей возникло ощущение, что монголы – это наказание за грехи населения Руси.
Вы знаете, ведь тогда была такая ситуация в первой трети XIII века. В 1204 году крестоносцы разгромили Константинополь, столицу восточного православия. И вот разразилось новое нашествие на племенников с востока на этот раз, и православие потерпело новое поражение. Естественно, в среде православных интеллектуалов возникло убеждение, что за что-то Господь карает христиан. Ну, в отношении Руси, в общем-то, находили поводы для божественного гнева, вернее, причины. Это бесконечные свары князей, это наведение половцев на враждебное княжество и так далее. Русская земля тогда фактически распалась, не было единого государства, и вот на это ослабленное междоусобицами бывшее государственное единое пространство обрушились монгольские завоеватели. Вот на этом пространстве установилась эта самая татаро-монгольская ига. Что это такое? В основном две позиции. Это выплата дани и выдача ярлыков, ну, своеобразных лицензий на княжение. Ну, между прочим, ни один вот из этих двух компонентов не может считаться показателем какого-то чрезмерно униженного положения русской земли.
Я прошу прощения, давайте еще тогда обозначим. Мы сейчас обозначили позицию людей 13 века, их отношение ко всему этому. Мне кажется, имеет смысл еще поговорить об отношении людей более позднего. То есть, мне кажется, когда мы говорим про татаро-монгольское иго, над нами очень сильно влияет наше имперское мышление современное. И нам кажется совершенно невозможным, что мы входили как часть в какое-то другое большое государство, и центр этого государства находился не на нашей территории, не в Москве, не в Киеве, и вообще даже не на среднерусской равнине.
Ну, видите ли, вообще-то в историографии, вот в научной литературе не артикулируется эта мысль, что русские земли были частью Золотой Орды или, для более раннего времени, огромной Монгольской империи. Может быть, это подразумевается, хотя, в принципе, я считаю, действительно, так называемая Северо-Восточная Русь, ну, скажем так, условно, вот те русские земли, которые не вошли позднее в Великое княжество Литовское. Вот эта часть бывшей Киевской так называемой Руси действительно составляла часть Монгольской империи. Первоначально она не подчинялась ордынским ханам. Чиновники, налогообложение, системой сообщений, коммуникаций, вот эта ямская знаменитая почтовая сеть, все это регулировалось из далекого-далекого Каракорума, столицы всей Монгольской империи. А потом, когда империя распалась, как бы по наследству Золотая Орда, ее осколок, ее наследница, вот унаследовала владычество над русскими землями. В принципе, с формальной точки зрения, да, русская земля, Северо-Восточная Русь, входила в состав Золотой Орды, но на таких особенных автономных условиях.
Вот. Вот мы сейчас, естественно, конечно, мы сегодня не будем затрагивать, это отдельная тема, это отдельный сюжет, собственно, само татаро-монгольское завоевание, потому что там это никто не будет это отрицать, это было кровавое, конечно. Это было жестокое мероприятие, и это, естественно, была трагедия, и, в общем, это на несколько веков отразившаяся на истории Руси. Мы будем говорить именно о том времени, когда мы сосуществовали с этой Золотой Ордой и существовали внутри нее. Вот давайте поговорим о том, как она, в принципе, была устроена? Что это было за государство?
Ну, надо сказать, что вообще существует два своеобразных полюса в понимании этого государства. Вот если мы посмотрим труды археологов, многих историков, особенно в наше время татарстанских историков, повышенное внимание городскому компоненту Золотой Орды. Складывается такое впечатление, что это была высокоразвитая городская цивилизация с высокой мусульманской культурой, с рафинированными интеллектуалами и так далее. Все это было, да. С другой стороны, общее мнение, как бы сказать, ну, может быть, в последнее время оно несколько размывается, что это стихия кочевников, Золотая Орда. Вот Русь и кочевники, два вековых противника. Ну, на самом деле там было и то, и другое. Очень сложная, архаичная по устройству империя, она включала очень разные уклады, и городской действительно, и большинство населения, это, конечно, сотни тысяч, можно сказать, ну, не знаю, рискованно мерить на миллионы, кочевое население, основное население Золотой Орды, потомки кипчаков, полоцев, монголов там было, ну, совершенно ничтожное количество пришельцев, вот. И устроено это было государство, разумеется, в основном по кочевым канонам, по тем принципам, которые шли с кочевой старины еще с начала нашей эры. То есть государство Золотая Орда делилось на две половины, два крыла. Там правили династии двух сыновей, Джучи, это старший сын Чингисхана, который умер еще при его жизни. Вот Батыя, Бату, все знают, это правитель западной части Золотой Орды, так называемого правого крыла. Ханы, потомки его старшего брата, Орду, правили в нынешнем Казахстане. Это была другая половина, левое крыло, восточная часть Золотой Орды. Русские земли, разумеется, имели все контакты вот с этим правым крылом, с западной частью Золотой Орды. Далее, по нисходящей, деление территории шло на тумены, то есть округа, которые выставляют в случае мобилизации 10 тысяч боеспособных мужчин. И, соответственно, эти округа, тумены или тьмы делились на тысячи, сотни и десятки. После переписей населения, первых в русской истории, которые монголы провели в середине 13 века на Руси, податное население русское тоже было разбито на тысячи, сотни и десятки. Ну, сложно сказать, источников практически не сохранилось, кто командовал. Похоже, все-таки в основном тысячниками, сотниками, тем более десятниками были русские люди, а не монголы и не тюрки.
Причем, насколько я понимаю, поправьте меня, я правильно понимаю, что если мы говорим о Тумене, ну, то есть о 10 тысячах людей, то мы сейчас говорим об административной единице, то есть там жило не 10 тысяч человек, а условно, а 100, но они должны были выставить в войско 10 тысяч человек.
Ну, это как бы идеальная схема, администрации. Идеальная схема, так задумывалось. Вот. На самом деле, конечно, разные были, слово Тумен меняло свое значение вот с течением времени, но принцип именно такой, да. Задумывалась эта система именно так.
Хорошо. Мы сейчас поговорили о том, как это делилось. Эта система, она была единой на всей территории?
Да, да. Это было установлено основателем Монгольской империи Чингисханом и его потомки во всех улусах, так называемых, то есть удельных ханствах Монгольской империи, свято соблюдали этот принцип. Вот. Монгольская и армия, и управление, и налогообложение были устроены по этому принципу. И на Руси, и в завоеванном Иране, и в завоеванном Китае, и в самой Монголии, и так далее.
То есть, получается, смотрите, у нас есть же, ну, условно, можно сказать, что Золотая Орда, ее можно разделить на такие два очень важных мира, которые вот там сосуществуют. Это мир кочевников, ну, то есть Великая Степь, где вот носятся туда-сюда эти орды, как говорят. Вот. А есть старые центры цивилизации, ну, городской именно цивилизации, которые вошли в территорию Орды. Там Хорезм тот же самый, Русь, там Волжская Булгария, Крым, да. И вот везде применялась вот эта туменная структура. То есть, один город, например, он мог быть туменом, а с другой стороны, там сотни километров степей – это другой тумен. Как это вот?
Понимаете, в отношении оседлого населения тумен – это прежде всего податной округ. Угу. Вот. Для мобилизации в случае войны, конечно, прежде всего привлекалось кочевое население. Ну, кочевая конница – основа армии Золотой Орды, это же понятно, поэтому вот мобилизация действовала прежде всего, конечно, в отношении кипчаков, основного населения Золотой Орды, вот тюрки, кочевники. Но, кстати, вот, Михаил, вы сказали, что кочевая степь – это там, где носились орды этих степняков, всадников и так далее, ни в коем случае. Очень жестко соблюдался принцип соблюдения постоянства кочевых передвижений. То есть зимовки, литовки, переправы, водопои, в определенном пространстве двигается вот эта кочевая община. Переходить за границы этого округа нельзя. Почему? Потому что если все начнут ходить, куда им вздумается, нарушится и налогообложение, и порядок мобилизации, темник, начальник тумена, отвечает именно за то, чтобы все мужчины были на месте, платили подати, и если хану вздумается воевать там с Ираном или с Литвой, чтобы быстро можно было собрать своих, чтобы они не ходили, где им вздумается.
Понятно, понимаете? Ну, то есть им же нужно еще делить ресурсы между собой, чтобы там, условно, одно племя не, точнее, два племени не столкнулись на одной территории летом, и им нечем было кормить коней,
совершенно верно, конечно.
Так, хорошо. А как была устроена система налогообложения? То есть, как платили мы, как платили кочевники, как платили в Хорезме, как это все
распределялось? Ну, наверное, подробно рассказывать о том, как кочевники облагались податями, я не буду. Это очень традиционная система, это часть скотоводческой продукции они отдавали. Вот. Насчет оседлых подданных, в том числе русских, ну, не только русских, здесь монголы взяли на вооружение очень-очень старый, идеально отработанный опыт мусульманской государственности. Еще в арабском халифате был введен, ну, можно сказать, изобретен налог харадж, назывался он. Это налог определенной части, обычно десятина оседлого населения. Харадж, в переводе это «выход». И русские данники так буквально и перевели – выход, царев выход, то есть ханская дань. Вот, хотя на самом деле никто никуда не выходил, ну вот такой тоже лингвистический парадокс получился. Да, существуют многочисленные подсчеты, сколько, насколько тяжело для экономики было выплачивание ордынской дани. Но вы понимаете, ведь вековая практика налогообложения не позволяет обессиливать налогоплательщиков. Нужно забрать у них такую часть продукции, чтобы они могли развивать хозяйство и в будущем могли платить налоги. И поэтому, как правило, десятую часть произведенного продукта забирали в виде выхода. Ну, другое дело, что были экстренные поборы, вот опять же, в случае войны. Так, затем содержание послов. Большие свиты, прожорливые довольно являлись в русские города. Ведь, ну, это сначала наши князья приезжали в Орду за ярлыками. Потом это зачастую наоборот. Ханские послы ехали в русские столицы, в столицы княжеств, чтобы собрать народ и там объявить вот очередную волю хана, зачитать ярлык о назначении очередного князя. Вот. Многочисленные свиты, их население должно было содержать. Вот.
Но это вы говорите про какие-то экстренные, да, там налоги. А вот 10% – это немного. Мы сейчас 13 платим подоходного налога.
Десятина – это, ну, это вековой принцип налогообложения. Это и в Европе было, и на Востоке, и в Золотой Орде. Вот. В данном случае мы выбиваемся из этого принципа. У нас есть, да, перспектива для совершенствования.
И я правильно понимаю, что вот эта десятина, она была одинаковой для всех, для крымских городов, которые были под Золотой Ордой, для Средней Азии, для Ирана?
Приблизительно одинаково для оседлого населения, да, да. Угу. Вот для кочевников там другие уже нормы были, вот там определенное число приплода скота, шерсти и так далее.
Хорошо, вот. А если мы говорим о самом центре Золотой Орды, там условно про столицу, там точно так же платили? То есть само ордынское население, оно ведь несло те же самые налоги?
Абсолютно верно, конечно, да, да, да. Да, и в этом отношении, кстати, вот в статусном отношении русские данники ничем не отличались от столичных жителей, вот жителей, ну, у нас еще это слово не звучало, сарай, столица Золотой Орды, да. Там, собственно, считается, что их два было, но тут споры идут, может быть, это один все-таки был город, вот. Да, и есть ведь в источниках сведения о том, что город Астрахань, основанный самими ордынцами, он тогда назывался Хаджитархан, платил в ханскую казну ежегодный выход в 60 тысяч алтын. Это, кстати, в несколько раз больше, чем вот русские княжества. Ну, Астрахань – богатый торговый город, он на старом Великом Шелковом пути стоял.
То есть, если посмотреть на систему налогообложения, как бы нельзя говорить про иго как какое-то там сумасшедшее давление на экономику русских земель. Это такое стандартное, ну, обычное, типичное налогообложение, принятое.
Ну, нет, все-таки я бы так, знаете, не очень легкая была ситуация. Все-таки русская земля очень пострадала ведь от завоевания.
Это понимаете? Мы говорим про первые там десятилетия, когда вот, собственно, был именно разгром, а дальше вот мне просто интересно, как это все выглядело.
Ну, дальше, можно сказать, конечно, были залечены раны, нанесенные завоеванием, вот, но Тут, понимаете, ведь вот еще такая вещь, очень, кстати, принципиальная для русской истории. С начала XIV века уже сами русские власти, русские князья стали собирать этот царев
выход. Вот это вот прям вот вы прочитали мой следующий вопрос, потому что я хотел понять, вот эта система баскаки сначала, насколько я понимаю.
Да.
То есть приходили люди от Орды и там как-то насильно собирали, а потом система изменилась. Вот расскажите про это изменение политики.
Ну, кстати, то, что сами русские правители стали собирать подати, это один из аргументов в пользу того, что русские земли были, хотя и своеобразные, но все-таки частью Золотоордынской государственности, Золотоордынского государства. Да, действительно, хан Тахта в начале XIV века передал тогдашнему великому князю Владимирскому, Михаилу Ярославичу, тверскому князю, вот это право, значит, теперь уже не баскаки, а княжеские дьяки стали разъезжать по землям, по селениям и городам. Вот. Ну, а потом, общеизвестно, Иван Калита у хана Узбека выпросил эту прерогативу, и его потомки уже тоже стали сами собирать выход. Так ведь тут в чем, так сказать, я сказал, принципиальное значение для русской истории? Огромные суммы, огромные ресурсы по этой причине скапливались у сборщиков выхода, у русских сборщиков. Угу. И они часть этих ресурсов, конечно, оставляли себе. Это одна из причин, почему в жесточайшей конкуренции Москва смогла вот получить приоритет перед другими, более сильными, богатыми княжествами, прежде всего Тверью.
Угу. Понятно. А вот до этого структура с баскаками, она как была устроена? То есть, насколько это было, ну, такое... военное давление, что ли? Ну, то есть, условно, сколько было баскаков, да? Как это было организовано?
Это неизвестно.
Насколько это было насильно, вот этот отъем этого выхода? Или это уже тоже более-менее устоявшееся?
Насчет насильно. Вот очень хороший вопрос. Если мы посмотрим на весь период ига, мы ведь не увидим возмущения народа, мы не увидим восстания против самой ордынской власти.
Угу.
Были восстания, да, городские восстания, но против злоупотреблений властью, а не против самой власти. Почему? Это то, с чего мы начали разговор. Божья воля разразилась. Русская земля завоевана в результате Господнего попущения.
То есть смирились.
Нужно терпеть, совершенно верно, да. Вот. Ну и в конце концов ведь дотерпели. Орда потом стала слабеть, Русь усиливаться, Божий гнев прошел.
Угу.
Вот. Что касается, сколько было баскаков, вы знаете, очень ничтожная ведь информация сохранилась от того времени.
Угу.
Вот. И множество очень важных вопросов пока остается без ответа. В том числе вот этот, как была устроена баскаческая организация. Ну, в общем-то, она тоже была однотипной для Монгольской империи. Баскаки – это, в общем-то, ну, обычно считается так, что давитель, буквально с тюркского, это перевод монгольского термина «даруга» или «даругачи» с тем же значением. Опять же, во времена Чингисхана был установлен как непреложный принцип владычества. Вот. Но поскольку русские правители доказали свою лояльность в течение нескольких поколений, вот, то ордынское правительство, ну, сочло возможным передоверить уже русским этот вот. Но при этом в ханской канцелярии всегда оставался московский даруга, то как бы куратор московского, значит, княжества, рязанский даруга. Вот это то, что я видел в источниках. Насчет тверского даруги мне не встречались сведения, но должен был быть и он.
Ну, то есть, вот, получается, до того, как у нас сконцентрировался весь выход в руках одного великого князя, было разбито на несколько налоговых округов, скажем так, Русь, и были какие-то свои чиновники?
Ну, просто, да, да, была заведена дефтерь, так называемый, реестр на каждое княжество, и в соответствии с этим реестром баскаки с данной территории собирали дань. Собирали выход.
Напоминаю, что это программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях Вадим Винцерович Трипавлов. Мы говорим про Золотую Орду. А после новостей мы вернемся и продолжим этот разговор.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый вечер. Это программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. Сегодня у нас в гостях Вадим Винцерович Трипавлов. Мы говорим про Золотую Орду. Мы уже обсудили, как административно было устроено деление на ее территории, поняли, как нам собирались в разное время налоги. А вот теперь давайте разберемся с таким интересным и вообще достаточно запутанным явлением, как титулатура. Потому что, как мне кажется, есть некоторое непонимание, что такое хан, чем хан отличается от бека, кто такой беклербек, как в эту систему встраивается наш князь, и чем наш князь отличается от нашего же великого князя. Вот расскажите, как вот эта сеточка была устроена.
Да, ну, надо сказать, что до монгольского завоевания царем на Руси называли только византийского императора.
Угу.
А ведь когда произошло монгольское завоевание, это 30-е годы 30 века, Византия как государство не существовало, она была временно завоевана крестоносцами. И высшим правителем для Руси стал монгольский хан. Вот на него русские перенесли понятие «царь».
Сами причем.
Да, да. И таким образом хан – это абсолютный синоним царя для русского средневековья. И это потом тянется уже в те времена, когда не стало Золотой Орды. Вот.
То есть, получается, когда Иван Грозный назвал себя царем, получается, он принял титул из Золотой Орды. То есть, он себя посчитал самым главным человеком на этой территории.
Вот очень интересный вопрос. Здесь, конечно, соединились две традиции. Византийская,
да, вот, казалось
все-таки
бы,
там обрядность-то у нас и православная, и византийская.
И Москва, Третий Рим, как известно, там, со времен дедушки Ивана Грозного.
Но в средневековых текстах встречается такая мысль, что до завоевания Казани и Астрахани царей на Руси не было. Вот. И одним из показателей, вот, кроме завоевания этих ханств, царств, то есть Казанского и Астраханского, было овладение царевым местом, так называемым. Это когда русские войска при продвижении к Астрахани заняли руины сарая, бывшей уже развалины, бывшей столицы Золотой Орды. Да, это был такой символический акт. Вот тогда Иван Васильевич, он еще не Грозный был в то время, вот он стал полноценным царем. Но здесь только исключительно ордынского источника видеть нельзя. Здесь, конечно, и византийское влияние, несомненно. Что касается князей и беков, в средневековой иерархии князь, тюркский бек, монгольский наён, персидский эмир – это абсолютно равнозначное понятие. Угу. Они стоят вот на одной иерархической ступени. Ну, князья на Руси были разных рангов. Был великий князь. Вот. Значит, в Золотой Орде ему, в принципе, соответствовал человек с должностью такой труднопроизносимой в русском языке беклербек, князь князей. Это, во-первых, главнокомандующий всех вооруженных сил и глава сословия беков, аристократического сословия. Ну, то есть хан считался главой всего народа Орды, а вот беков именно возглавлял беклербек. То есть в этом отношении, конечно, он отличался от русского великого князя. Но обычным, обиходным обозначением беклербека было улугбек, то есть великий князь, то есть то же самое, что значит для Руси.
Вот, а можно прояснить для себя соотношение, как взаимоотношения складывались у беклербека и у великого князя? О, беклербек и великий князь, как они между собой соотносились? Ведь, мне кажется, это важный момент, особенно когда мы говорим о Донском побоище, о битве при Куликовом поле, потому что там Мамай-то был беклербеком, а Дмитрий был великим князем. То есть они были равны или все-таки беклербек выше, чем великий князь?
Формально они равны. Формально они примерно на одной ступени, но а фактически вы сами понимаете, что беклербек, Мамай был фактическим правителем государства. Он управлял им от имени подставных ханов.
Ну, Мамай это отдельно, это не Беклербек, это именно Мамай.
Нет, Мамай ведь был Беклербеком.
Я понимаю, я имею в виду, что это был не обычный Беклербек, а такой взорвавшийся, что ли, как я понимаю, ну, который сам себе ставил ханов.
Просто история Золотой Орды протекала таким образом, что Мамай был не единственным таким Беклербеком, понимаете? Угу. Вот. Да, в условиях той государственности вот эти великие князья иногда, да и не один раз, они по своему могуществу и влиянию превосходили ханов, царей. У нас такого не было. Угу. У нас, когда царство установилось, когда Иван Васильевич венчался, великие князья оставались, вот, но, конечно, никто не превышал по влиянию царя московского.
Uh-huh. Uh-huh. И вот смотрите, получается, вот все эти должностные лица, то есть беки, эмиры, князья, они на всей территории Золотой Орды получали ярлыки направления. И это была стандартная структура для всех тоже территорий.
Да, эта процедура, опять же, была установлена еще во времена Чингисхана, и она пронизывала всю Монгольскую империю, пока она еще сохраняла единство. Угу. То есть даже когда эта империя распалась на несколько враждующих государств, все равно ханы этих самостоятельных государств формально, ну, номинально никто ведь не объявил, черным по белому не написал, да, что империя, да, распалась. Угу. Вот, все равно при вступлении на престол, может быть, даже через 5 лет после этого, все равно посылали гонцов в столицу общую, ну, она была перенесена из Монголии в Пекин, кстати, угу, вот, чтобы верховный правитель империи Каган прислал ярлык, вот, в частности, в Золотую Орду. Вот.
А Каган, он старше хана, то есть это,
да, хан, да, да, ханов. Это хан ханов.
Это как император, получается, в Западной Европе?
Абсолютная, абсолютная вот аналогия, точная, императору, да.
А смотрите, а вот эта система ярлыков, она распространялась дальше по цепочке? То есть, условно, предположим, если наш хан Золотой Орды дал нашему великому князю ярлык на княжение, наш великий князь своим князьям давал потом ярлыки?
Ну, нет, конечно, ну что вы, нет, ну это было бы слишком сложно. Ведь мы должны постоянно учитывать, что Русь была автономным, ну фактически полусамостоятельным образованием, и вот это... монгольская, тюрко-монгольская система, в принципе, на нее не, во многом не распространялась. Считалось, вот ордынские власти считали, что достаточно дать ярлык великому князю, а он сам там уже разберется со своими подчиненными, со своими нижестоящими князьями. Самое главное, чтобы с этого великого княжества он собирал выход, угу, положенную сумму. И отправлял вот на Волгу, в ордынскую столицу. Если он с этим не справится, ярлык передадут другому великому князю, и он уже будет устраивать отношения с нижестоящими князьями и с населением.
То есть, получается, ордынцы, они, в принципе, действовали, ну, так же, как иногда действовали в свое время в Римской империи. Когда они приходили, завоевывали какую-то территорию, они оставляли там ту администрацию, которая была, то государственное устройство, которое там было, они не перелопачивали все под свой манер. Главное, чтобы это было под нашей властью, чтобы они платили налоги и в случае чего выставляли какую-то свою армию.
Ну да, это историческая закономерность, причем в Монгольской империи Русь вовсе не составляла исключения. Грузия точно так же в таком же положении была, угу, после монгольского завоевания. Малая Азия, вот нынешняя Турция тоже, и так далее. Немало было таких территорий. Вот. Да, просто тут нужно еще сказать, особенно в первое время после завоевания в 13 веке, ярлыки действительно получали не только великие князья, mm-hmm, вот, но и, так сказать, более меньшие на иерархической лестнице. Но потом... Конечно, ордынское правительство решило, что легче контактировать с несколькими великими князьями. Ну, причем...
Вертикаль власти выстроилась.
Да, но причем следили, чтобы не очень усиливались. Ага. Когда увидели, что Калита, угу, забрал огромные ресурсы, вот, что Москва стала опасна усиливаться и богатеть, тогда хан узбек изобрел Еще одно великое княжение, Суздальско-Нижегородское, отобрал эти земли у Калиты, посадил там князя, дал ему ярлык, они очень внимательно следили. Кстати, хотя Литва не входила в Золотую Орду, но очень также следили за Великим княжеством Литовским. И когда литовцы отвоевали у Золотой Орды земли, распространили там свою власть, посадили своих наместников, все равно законно владеть ими, бывшими ордынскими этими территориями, они могли только на основании ханских ярлыков. И поэтому вот практически вся территория нынешней Украины управлялась в Великом княжестве Литовском по ханским ярлыкам. Угу. Вот великие князья литовские управляли ими по ордынским и затем по крымским ярлыкам.
Ага. Давайте тогда поговорим о том, как, собственно, менялось это государство. Прежде всего, меня интересует экономика, потому что понятно, что Золотая Орда, вообще Монгольская империя, а потом Золотая Орда как ее часть, возникла как вот это кочевое завоевательное государство. Но государство так долго существовать не может. Потом Конечно. Она начала видоизменяться, и появились какие-то новые источники дохода, кроме грабежей, возникла торговля. Вот давайте об этом расскажите. Как, откуда деньги появлялись в ханской казне?
Ну, вы знаете, Михаил, вот сначала опять очень важный тезис я скажу. Монголам при завоевании нужны были не трупы, а данники, угу. налогоплательщики угу. и ополченцы. Вот. Да, действительно, ордынское правительство трепетно относилось к спокойствию на торговых путях. Ну, в то время, до великих географических открытий, вы понимаете, трансконтинентальная торговля велась в основном по караванным маршрутам, сухопутные передвижения шли. В том числе действовал Великий Шелковый путь, который еще с древности пролегал из Китая в Византию и дальше в Европу. При завоевании некоторые, много городов монголы, конечно, разрушили, но поскольку эти города стояли на старых торговых путях, они были вновь отстроены. Угу. Кроме того, вот вы правильно сказали, это, в общем, зарождалось как кочевая империя, да, там и ценности, так сказать, и жизнеустройство кочевников было приоритетным. И несмотря на то, что города со временем стали расти, духовенство, купечество, ремесленников, их становилось все больше, все-таки высшая знать и ханы тоже сохраняли прежний, завещанный предками, престижный кочевой образ жизни.
Угу.
Этот кочевой образ жизни заключался в чем? Значит, в северные степи уходят летом, угу. в южные степи, в низовье Волги и на Северный Кавказ зимой, и вот там, где хан останавливается на зимовку, там основывались новые города, фактически на пустом месте. Вот монголы их сами основали. Это столица Золотой Орды, Сарай-Махруса, Сарай-Аль-Джадид. Это город Маджары на Северном Кавказе, несколько других городов. И в итоге, ну, называют около сотни городов в первой половине XIV века располагались на территории Золотой Орды. Действительно, есть основания, я вот говорил вначале, считать Золотую Орду высокоразвитой городской цивилизацией. Да, там была недолговечная цивилизация, тут в силу разных причин она довольно быстро угасла за полвека, вот. Но наряду с ней, конечно, вот этот кочевой мир огромный, он тоже сохранялся. Вот очень интересный в этом отношении бикультурный феномен – это Золотая Орда.
Угу. А как они выстраивали отношения с торговцами и с соседними государствами для того, чтобы наладить эту торговлю? Например, вот крымские территории очень интересные в этом смысле, потому что там они многоэтничные, там постоянно то виноются, то генуэзцы владеют, то Византия, и нужно было бы со всеми договариваться.
Да, разумеется, и
готы, опять же, забыл.
Ну, готы, в общем-то, не очень заметны в истории Золотой Орды. Из крымского населения, скорее, армяне очень активно действовали, армянские купцы, старое население в Крыму. Вот. А самое главное, еще в XIII веке выдали разрешительные ярлыки. Кстати, надо сказать, что ярлыки были не только на княжение, они самого разного ранга были. И освобождение от налогов, и разрешение торговли. Так вот, разрешительные грамоты были выданы итальянским купцам. Вот. Угу. И многолюдные итальянские колонии появились на юге Золотой Орды. Генуэзцы к Крым предпочитали, венецианцы обосновались в Азове, тогда он назывался Тана, вот. Вот это были очень умелые, очень оборотистые, быстро богатевшие посредники в торговле между Востоком и Западом в то время. Вот. И, конечно, торговля Золотой Орды находилась в руках прежде всего мусульманских купцов. Вот. Прежде всего, это Хорезм. Тоже дотла разоренная при Чингисхане область, потом она ожила, отстроилась, правда, не в домонгольских масштабах, такого рассвета уже не произошло. Вот. Рядом был древний богатый Иран. И очень много оттуда переняли, но осложнялось дело тем, что внуки Чингисхана, те, которые правили в Золотой Орде, и те, которые правили в завоеванном Иране, вели очень долгие кровопролитные конфликты из-за Азербайджана. Угу. Вот не могли, так сказать, поделить, кому он должен достаться. Вот. И очень часто торговые связи вот, с Ираном монгольским, так называемым, он Улус-Хулагу называется, прерывались. Вот.
А вот смотрите, мне что интересно. Известно вот такой бич торговли, но это большая неприятная штука, которая там мешала очень сильно развитию торговли, то, что при феодализме развитом в Западной Европе, там на каждом шагу были таможни, нужно было везде платить эти подати, налоги, да, торговцам, каждому феодалу своему. А вот Монголия, это же огромная империя, которая происходит... протяжена от Крыма до Китая, там, до Пекина. Вот, предположим, если я хочу... Я генуэзский купец, да, я приехал в Крым, где начинается территория Монголии. Я хочу привезти свои товары в Пекин. Сколько таможен мне приходилось проходить? Потому что монгольская эта империя распалась, была отдельно Золотая Орда, был там Улус, вот этот. Как это все было устроено? Сохраняло единство вся эта территория?
Нет, в том-то и дело, империя ведь распалась на враждующие государства, многие из них были недолговечными, ведь вот та ситуация, о которой вы говорите, это ведь время раздробленности, то есть когда некогда единое государство распадается на самостоятельное владение, где независимый от других правитель сидит, а Золотая Орда была централизованным сильным государством, и пошлину торговую нужно было платить только при въезде на ее территорию. Никакие другие встречные темники, ну, губернаторы по-нашему, не имели права под страхом смерти что-то еще дополнительное взимать с купцов. За счет торговли богатела только ханская казна. И тоже то было это... в других государствах на то месте Монгольской империи.
Ага, то есть потом дальше, когда я на восток выходил за территорию Орды, мне нужно было платить новый налог, там уже, чтобы
пробраться в Пекин. Ну, вот когда вы, Михаил, выезжаете за территорию Золотой Орды, вы имеете в виду, видимо, на восток.
Да, на восток туда дальше.
Там дальше начинается империя Юань. Это еще один, так сказать, осколок монгольской бывшей империи. Да, там на границах тоже. Там уже в пользу юаньского императора вы будете платить свою тамгу. Это слово оттуда прошло, из ордынского периода. На таможенных постах вы платили тамгу, торговый сбор. Отсюда вот слово «таможня»-то и происходит.
Ага. Смотрите, вот. А давайте тогда вот уж, коль мы начали говорить о дроблении, об осколках, давайте говорить о том, как, собственно, распадалась Золотая Орда, вот эта эпоха Великой Заметни, и что, собственно, нам досталось от нее, какое наследие мы получили. Потому что, насколько я понимаю, из распавшихся народов Золотой Орды, собственно, сформировались многие современные народы, начали формироваться.
Ну, совершенно верно. Исторические истоки многих современных народов лежат как раз в Золотой Орде. Ну, практически, ну, нет, не хочу сказать почти всех, но очень многих тюркских народов, прежде всего, которые живут сейчас на территории России, да, имеют свое начало в ордынском периоде. Видите ли, когда произошло монгольское завоевание, вот территория, степная территория Восточной Европы была населена половцами, или кипчаками, это одно и то же. Половецкая знать была монголами истреблена или бежала, была
вытеснена.
А половцы
были тюркоязычные и европеоиды,
да.
Что важно?
Ну, я думаю, что там были разные люди, европеоиды, да. Вот. Но Основное население половецкое осталось в степях.
Ага.
При этом, когда монголы пришли, полностью было разрушено старое племенное деление. Угу. То есть монголы ведь разбили степь на свои десятки, сотни тысяч тумены. Угу. Вот, и в соответствии с этим они распределили прежнее тюркское население. И вот уже в этих новых образованиях, созданных в ордынское время, стали формироваться новые общности. Вы понимаете, ведь в Золотой Орде был такой период, ну, наверное, через одно, через два поколения после завоевания, когда наступила относительно сытая, безопасная, стабильная жизнь. И вот эти кочевые подданные мирно передвигались со своим скотом по степям. Вот эти общины племенные, бывшие половецкие, теперь их стали называть татарами, ветвились, множились, вот, обретали названия по именам своих родоначальников и так далее. Вот формировалась новая племенная структура, которая позднее легла в основу и многочисленных вот нынешних, ну, условно называемых татарских народов, ну, то есть казанских, крымских, сибирских татар и так далее, затем казахи, конечно, угу. Вот они прямые потомки населения Золотой Орды, ногайцы, кумыки и прочее.
А вот скажите, а, собственно, сам монгольский вот этот элемент, насколько сильно он прижился на территории вот нашей Великой Степи? Потому что, насколько я понимаю, вот сами-то монголы, вот коренные монголы, те, которые пришли из территории современной Монголии, их было не так уж много, и они, в общем, растворились этнически в тех, кто жил здесь, в Великой Степи.
Ну, собственно, задавая свой вопрос, вы, в общем, на него в целом и ответили, понимаете? Да, монголы были, конечно. Ну, как без них? Это был правящий народ в империи, в общем-то, и ханская семья, и гвардия ханская, все это в основном были, конечно, монголы, вернее, исключительно монголы, да. Но вот и по письменным источникам, и археологически, действительно, тут к вашему вопросу, собственно, нечего добавить. Довольно мизерная часть из Центральной Азии и непосредственно из Монголии переместилась сюда, в Восточную Европу, в Поволжье. Больше их было в Казахстане, вот то, что я называл левое крыло Золотой Орды, да. Ну, может быть, это и понятно, все-таки, во-первых, ближе к Монголии, во-вторых, и в ландшафтном отношении более комфортабельно было, вот. А здесь в основном сохранялось такое половецкое население.
А можете тогда вот уже в конце программы в двух словах все-таки обозначить важный момент, в котором до сих пор все путаются, я в том числе.
Так.
А как правильно это называть? Татаро-монгольское иго, монгольское иго, и вообще соотношение этих двух терминов, татары и монголы?
Ну, вы знаете, ведь сейчас новый стандарт единого учебника истории был создан. Вот там, по настоянию татарстанских историков, было решено отказаться от термина «иго». Теперь там несколько нововведений, да, вы знаете, но сейчас одна...
Ну, мы сейчас не про «иго», а про соотношение татаро-монгольского вот именно, потому что татар, я так понимаю, это был какой-то субэтнос внутри монголов, чье название потом перенеслось на современные татарские.
Вы знаете, Михаил, жаль, что вы этот вопрос не задали в начале программы, потому что на него можно было отвечать вот в течение всего нашего отведенного времени. В общем, можно сказать так кратко. В 1829 году петербургский историк Наумов изобрел понятие монголо-татарское иго, которое с тех пор вот распространено в учебниках. Русские современники тех событий и в мусульманских странах однозначно называли вот этот новый народ, который появился с востока, татарами. Вот. Сами монголы, конечно, называли себя монголами, но тут просто дело в том, что татары – это исконное, идущее еще из глубины веков обозначение жителей Центральной Азии. Вот. Ну, так же, как вот мы мадьяров мы называем венграми. Вот. Абсолютные синонимы. В общем, вкратце говоря, монголо-татарское, монголо-татары – это искусственное изобретение. Вот.
Но Золотая Орда не искусственная, и она существовала достаточно долго и повлияла очень сильно на историю Евразии вообще, в принципе. Да. Спасибо вам большое, Вадим Винцерович. Я напоминаю, что это была программа «Родина слонов». Мы сегодня с Вадимом Винцеровичем Трипаловым говорили о Золотой Орде. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующий вторник после 20:00. Пока.